«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем. В студии Анастасия Аношко, 10 часов 6 минут. А наш сегодняшний гость Илья Мартынов, известный популяризатор науки, так мне написали редакторы, окончил Санкт-Петербургский государственный университет, кафедра высшей нервной деятельности. И Илья Мартынов, автор книги, которая называется «Мозг. Как он устроен и что с ним делать?». Тут у меня сразу Черниговская возникает перед глазами, когда я вижу такие темы. Но, видите, она рождает, так сказать, последователей. И она была вашим научным руководителем.
Она была консультантом магистерской диссертации.
Консультантом, да. Магистерской. Вот, поэтому все связано. И это, опять же, кстати, выставка «Нонфикшн», которая все еще продолжается. Она завтра, насколько я понимаю, да, закрывается. И сегодня нам объявлял Гаврилов, что сегодня день, когда пускают всех калек перекатных, всех, у кого есть льготная категория, удостоверение и так далее. Но мне сказали, что многодетным вход бесплатный во все дни.
Это прекрасно.
Просто про это нигде не пишут, но это можно. Это я вам сейчас уже говорю под конец, меня никто не накажет. Кто многодетный, берете вперед удостоверение, конечно, идете туда. Вот, значит, у вас всю книжку вашу разобрали, вы говорите?
Да, слушайте, все разобрали.
Так.
Но сегодня, пользуясь случаем, можно сказать, что сегодня, возможно, меня еще сказали привлекать туда на нонфикшн, и можно будет взять автограф, еще привезут книжек, обещают, да.
Причем Илья принес нам книгу показать и сказал, что он заберет.
Обычно, к сожалению, да.
Обычно у нас люди приходят, их и оставляют, эти книги подписывают, а тут нет. И завтра вы будете на детском радио.
Да, завтра будет на детском радио.
Во сколько? Это просто для тех, кто...
В общем, с утра.
С детьми.
Я им сейчас... Да, с утра.
Ну, это те, кто дома сидят, домашние дети.
Да, ну вот...
Как для мозга, кстати, домашнее обучение, хорошо?
К сожалению. Вы знаете, это зависит от того, насколько, ну, какой запрос. Вот, пишет мне, что в 15, нет, в 15 часов, 10 декабря.
А, ну, днем тогда же дети придут из школы, можно действительно подвести.
Да, на самом деле, домашнее обучение, я не считаю, что это прямо плохо, и иногда даже домашнее обучение может даже превосходить по качеству школьное, или, ну, как минимум с ним состязаться. Поэтому тут зависит еще от усидчивости ребенка, от запросов родителей, и так далее, и так далее. Все индивидуально.
Вот про СДВГ вы только что говорили, я сразу, как будучи матерью, мне так интересно сразу становится. СДВГ – это синдром дефицита внимания. Новое словосочетание, которое у нас последние лет, наверное, 20-25 стало, ну, как-то вот часто употребляться. Когда-то такого не было, и многие думают, что это ерунда, когда ребенок не усидчивый, не может сконцентрироваться долго. А вы вот только что обронили фразу, что, ну, вот вы видите мутации в генах, когда, и у вас есть вот рассказ о том, что есть проблема, вы понимаете, что это действительно проблема на уровне генной.
Да.
Генной. Это, да, какая-то поломка или это,
да,
то, что...
Целая группа генов, 5 штук, DRD1, DRD5. Это ген дофаминовой системы. Дофаминовая система – это система подкрепления, ожидания какого-то удовольствия, хотя дофамин, да, неправильно называют гормоном радости. Нет, на самом деле это гормон предвосхищения удовольствия. Он вас мотивирует работать. А-а-а. Если он зарплату платит до того, как вы будете работать, вы будете плохо работать. А так вы ожидаете, да, какое-то подкрепление. Угу. Поэтому дофаминовая система работает. Но есть такая вот особенность эволюционная в нашем мозге. Мозг не придумывался для того, чтобы в школу ходить и в университетах учиться, и на радио работать. Он придумался для того, чтобы еду всякую добывать, поисковое поведение и так далее. Поэтому дофаминовая система изначально работала как система поощрения к поисковому поведению, поэтому она ассоциирована с вниманием. То есть внимание базируется на системе поощрения. И как только она вылетает, у ребенка, соответственно, возникает проблема с тем, чтобы себя как-то сконцентрировать, собрать и придумать, а что ж, где же мое это поощрение-то, понимаете?
Да.
Ну и плюс одна, там вылетают связи между структурами в лобных долях, которые вытормаживают нашу всю вот эту вот суперподвижность. Я, кстати, в этом книге с этого начинаю, что на самом деле задача коры головного мозга, то, что здесь сверху, снаружи у мозга, она не в том, чтобы даже думать, как говорят, да, не в том, чтобы там даже какую-то интеллектуальную деятельность производить, а в том, чтобы вытормозить все лишнее. Потому что если кора перестанет тормозить, это еще Чечинов показал, вы будете просто бегать, условно говоря, да, без остановки. Потому что ее задача вытормаживать лишние ваши какие-то движения, ваши...
Сдерживаться.
Да, сдерживаться. А у них вот эти связи во фронтостриальной системе, то есть между структурами, крестриатум – это структура, которая за подвижность отвечает, она в глубине находится, чуть глубже в полушариях,
да,
а лобные доли вытормаживают. А у детей нарушены эти связи, и им очень сложно вытормаживать.
Доктор, поэтому... что делать?
Вот.
Ну вот... Нет, вот у нас... Эти же дети, не на самом деле, ну, у них все ну, они интеллектуально достаточные, да, и так далее. Это, да, не то, что прям совсем. Но, а у них же есть какие-то дела, которыми, например, урок им не хочется делать, и тяжело сконцентрироваться, потому что это английский, когда, да, он там через 10 лет еще закончится, угу, это обучение, да, это невыносимо. Но у них же есть интересы, они могут при этом бесконечно долго сидеть там, например, играть, условно говоря, в Лего. Ну, да, к примеру, да? Правильно я говорю? Да, да, у меня есть такой ребенок.
Да-да-да.
Или там, знаешь, машинки. Ему же это интересно, я вижу, он абсолютно не может не останавливать. В смысле, в этом тоже проблема, что он очень долго может это делать, ну, потому что ему это бесконечно нравится, там, это, батарейки вставлять, там, управлять и прочее, трассы какие-то строить.
Но вы это можете использовать.
Как?
Вот смотрите, что мы делаем. Ну, например, мы занимаемся биологической обратной связью. В институте мозга Академии наук этим занимается, когда на ребенка надевается гарнитура какая-нибудь или там электроды, и, соответственно, он получает информацию о состоянии своего внимания. Например, ему показывают мультик.
Да.
Мультик идет, пока он сосредоточен. Как только он отвлекся, мультик остановился. И мы таким образом мы даем связь о том, что смотри, ты вот отвлекся, мультик остановился, а тебе нужно теперь подтрунить свой мозг. Давай-ка, напрягись, сосредоточься. И как только он сосредотачивается, а мы это видим по волновой активности мозга, по бета-активности, которая в лобных долях у нас генерируется, и мы видим, что он, как только он сосредоточился, мы ему мультик опять показываем. Мы это на электроэнцефалограмме это видим. И таким образом постепенно, потихонечку мы тренируем мозг задействовать резервы дополнительные за счет пластичности, перестройки его структур. Мы задействуем разные другие дополнительные его ресурсы. И таким образом мы потихонечку обучаем его быть чуть более усидчивым.
Ну, а в домашних условиях как повторить?
Вот.
Мы без энцефалограмм видим, когда он отвлекается от урока.
Например, систему поощрения придумать. Систему, причем на короткой дистанции она будет работать. У них, понимаете, плохо работает на длинной дистанции. Это как с тем зефировым тестом, с маршмеллоу-тестом. Если помните, да, когда детям давали тест, им предлагали зефирку.
Нет, надо было что? Либо сразу съесть, либо подождать.
Либо сразу съесть, либо подождать. И вот там якобы те дети, которые ждали, их потом следили за их карьерой, и они оказывались более успешными. То есть они не сразу съедали зефирку, через 10 минут получали вторую. То есть они могли долго допрогнозировать свой будущий успех. У детей с СДВГ это, с этим сложно. Поэтому, соответственно, им успех нужно подкреплять регулярно и относительно недалеко, то есть не очень дистантно. Ну, например, вы ему говорите, итак, мы рисуем тут какой-нибудь плакат успеха. То есть, например, стрелочка, то есть если ты там 5 дней ведешь себя хорошо, каждый день стрелочка, да, там какой-нибудь кораблик плывет. И вот если ты 5 дней провел себя хорошо, ты получаешь какой-нибудь конструктор Лего, например. Если, например, какой-то день плохо, мы, например, назад возвращаемся.
Ага.
То есть задача 5 дней пройти, например, без, вот, без замечаний в школе, без скаки, ну, по минимуму. Вот. Плюс есть рекомендации, кстати, по питанию таких детей. Например, показано, что какао-содержащие продукты воздействуют на дофаминовую систему и увеличивают гиперактивность, то есть увеличивают отвлекаемость. Поэтому обычно сокращают. Ну, это
шоколад?
Уже, шоколад убирают, какао-содержащие. Ну, это уже надо консультироваться с неврологом.
Да, 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 понятно.
Там индивидуально.
А в каких, так сказать, я считаю, что мы перешли на поликлиники. Вдруг внезапно. Нет, ну просто это вот, ну, люди, которые живут в Москве, нас слушают в Москве, это... Можно куда-то пойти, в смысле, консультироваться этим, заниматься через обычную поликлинику? Какие институты этим занимаются?
Ну вот я больше в Питере знаю. В Питере это институт мозга, это институт Бехтерева. В Москве есть центр поведенческой неврологии, тоже у нас есть. У нас есть государственное тоже учреждение, где этим занимается. Есть частные центры. Вот наш центр развития мозга тоже этим занимается. Но я не делаю рекламу.
Да-да-да, нет, это просто так. Да, давайте про мозг вообще, про всех, про нас, про мозг. Ну, это то, что это удивительное... непознанное до конца, невозможно. Насколько, кстати, вот с тех пор, когда я слышала, что невозможно понять, и пытаются ученые распределить хотя бы какая часть за что отвечает, что какие-то есть, значит, примерное представление, но до конца нет. Вот с тех пор, когда я это слышала, что-то поменялось, какая-то большая уверенность появилась в том, что за что отвечает. И вот эти, у вас книга начинается, я открыла первую страницу с удивительного случая, когда человек 44 года во Франции обратился к врачу, у него там нога заболела, ему там стали делать обследование, выяснилось, что... Видимо, в результате гидроцефалии, перенесенной, что ли, в детстве, или как это называется, у него
почему ему даже откачивали, дренаж еще в детстве сделали, откачали, а потом опять жидкость появилась.
А, то есть она у него все время в голове. Короче, у него почти не было мозга. Это человек, который нормально функционировал, работал на госслужбе, родил детей, семью.
Двое детей, да, вот тут у него показано, что это темненные участки.
И он с удивлением обнаружил, что, значит, у него мозга-то и почти нет. Были шутки на эту тему, да, там, ну, во Франции.
Да.
Ну, и как же, и как же. Ну, то есть, но это Очень редкий случай, насколько я понимаю, когда мозг что-то умел, мы знаем, что бэкап, какое-то копирование в мозгу происходит, и есть случаи, когда люди, лишившись части мозга физически, там, в результате аварий, со временем, ну, приходили к компенсации практически полной, то есть что и воспоминания, и вся эта деятельность, или все-таки такого не бывает, всегда есть какие-то признаки внешние, которые, ну, в смысле... Как?
Тут вот два мне приходят на ум случая. Первый достаточно давно был, в 90-е годы, когда только появились позитронно-эмиссионные томографы. Пришла, значит, девушка, ну, как женщина молодая, защищать докторскую. И что-то у нее, говорит, у меня что-то голова болит, мигрень к доктору. Приходит, докторскую она уже собиралась защищать накануне.
Тоже ну, по мозгу да. Или вообще?
Ну, я не помню, честно, не помню, просто докторскую. Вот, и она приходит, доктор, и тогда только ну, входили томографические методы в оборот, и ей делают... Томографии просто доктор в ужасе. У нее более 70% тоже мозга отсутствовало. Только такая тоненькая пристеночка остался. Вот. Компенсаторная, видимо, функция, пластичность. Вот знаете, как это лучше мозг небольшой, но хорошо устроенный.
Вот. И с объемом ничего не связано.
И с объемом, да. Ну, похоже, что да. Потому что у Эйнштейна там был 1200 с чем-то граммов, а, например, у Тургенева... 2012 граммов.
Ой, как-то мозг в граммах вешать это как-то.
Вот понимаете, а у нас с вами в среднем 1,5 килограмма, да.
Ну и так.
Слушайте, вот значит, есть другой мозг. Случай, буквально да. Год назад произошел. Смотрите, мы сейчас знаем, что и похоже, что эта латерализация есть у большинства людей, у большинства правшей. Зона речи – это левое полушарие.
Лато по латыни – сторона. Латерализация – это ответственность за стороны, правую
и да.
Левую.
Да, ну я поясняю, что да. В левом полушарии, то есть, соответственно, да, ответственность за то, где будет функция. Вообще сейчас очень сложно вот прям вот сказать, что вот здесь в этой части мозга такая-то функция, но вот речевые центры, центры Брака, верники связаны один с восприятием речи, другой с моторным. Чтобы я артикулировал, у меня вот работает центр Брака моторный. Во-первых, мы сейчас знаем, что он сложнее. Мы узнали в последнее время, что они намного сложнее по архитектуре. И вот был удивительный случай. Значит, у больного онкологии глиома, это рак мозга, глиальные клетки, когда делятся вспомогательные, вот обычно они дают раки такие вот, и мы удалили очень обширную часть зоны Брака, то есть зоны моторной, двигательной, речевой, в левом полушарии, и еще рядом в прилежащей области. И у него восстановилась полностью речь через 3 месяца.
Ничего себе.
Вот это было удивительно. То есть, если мы раньше полагали, что в правом полушарии нет, то есть у него практически без дефектов она восстановилась через 3 месяца. То есть вот, и тут возникает вот такой вопрос, что похоже, что все-таки ведущее это полушарие в левое, левое, да, за речевую функцию отвечает левое полушарие, но ведущее, но каким-то образом часть все-таки функции дополнительно работает в правой, и правое полушарие все равно частично дублирует эту функцию. Сейчас да. Мы считаем, что они все-таки работают как взаимодополняющие конструкты. Более того, сейчас все-таки мы уже наконец-таки отказались от этой концепции, что есть там мозг гуманитарий, есть мозг...
Все, да, нет.
Да, есть там мозг математика, потому что мы неплохо видим, что одни и те же области, которые работают у гуманитариев, также могут просто переспециализироваться на язык программирования, на математический язык и так далее. То есть для мозга нет разницы на самом деле.
Понимаете, у вас нет преград. Они у вас вот. Мы хотим сказать, они у нас в голове, в наших убеждениях. Ну, а политические убеждения? Нет, мне просто интересно. Вы не изучали этот вопрос? Ну, в смысле, это то, в чем все разбираются. Ну, каждый человек, поскольку он живет в государстве, там имеет право думать и размышлять, и рассуждать о политике. Вы эти вопросы не брали?
Да, брали. Здесь вот в третьем разделе как раз про нейроэкономику и про perspectives, про использование нейротехнологий. Мы знаем, что, например, сингулярная кора, она такая вот чуть-чуть как бы в глубине мозга, на его, вот если вот раздвинуть полушарие, она будет на медиальной поверхности, то есть на плоскости, вот, которая смотрит внутри, да?
Да.
Так вот, с ней много в последнее время экспериментов, так вот, если на нее воздействовать, вы можете диаметрально противоположно изменить свои политические взгляды. То есть вы приходите...
А как можно воздействовать?
Вы приходите,
как,
да, и,
излучением?
Допустим, на кандидата А вы делаете ставку, вам он очень нравится. Мы берем специальную магнитную катушку, транскраниальный магнитный стимулятор, подводим к вашему мозгу, подводим сюда. Да,
ну, и он мне перестает нравиться?
И стимулируем некоторое время, и он вам перестает нравиться, вы можете вообще с другого. Вы становитесь, например, если вы, опять же, слушали мнение других людей и мнение ваших друзей, соседей, и под воздействием их мнения у вас сформировалось какое-то мнение о кандидате, а вы можете стать нонконформистом и начать противостоять вообще мнению.
Только за счет воздействия электромагнитных волн?
Не электромагнитных, а магнитных.
А волн, просто магнитных.
Да, магнитных. Очень большая сила, кстати. Там,
а на другие величные части она же тоже влияет?
Вот. Единственное, что скажу, что эффект, как, знаете, вот у меня называется тыква, да, распадается в полночь, да, превращает, ну, карета превращает, голова превращается в тыкву, у меня называется голова, как раз про это, что эффект стимуляции примерно равен длительности стимуляции, то есть полчаса стимулируем, полчаса вы с другого кандидата голосуете, потом это потихоньку...
То есть шапочки из фольги... Да. Это...
Не надо, нет, ну не шапочки из фольги.
Они помогут?
Не надо, это все глупости.
Нет, я шучу.
Не помогут, нет, нет, шапочки из фольги вам
они
не помогут.
Они только усилят эффект. А вот только микрофон чуть поближе. Да. А какие вопросы вообще, вот мне интересно, когда человек заходит, вот он начинает изучать, ну это как вы определите, это биология, то, чем вы занимаетесь, или это медицина? Когда он туда входит, он это все узнает, это химия, биология, клетки, гены, поля эти воздействующие. Как вы ставите себе каждый раз задачи? Ну, как ученые находят задачи? Что еще недоисследовано? Какие главные фундаментальные вопросы исследования мозга сейчас стоят перед теми, кто этим занимается?
Ну, немножко, если вернуться к вашему предыдущему вопросу, вот в 2016 году в Nature, очень серьезном журнале, вышла статья. Вот если раньше мы знали, что где-то 50 полей, да, 50 участков было откартировано Бродманом, то сейчас их нашли 183. Видите, здесь прямо все утыкано.
В мозге.
Да, участков с новыми функциями. То есть была сделана новая карта, это самая подробная сегодняшний день карта такая вот мозга, я ее даже здесь поместил, вот реконструкции есть.
То есть самая главная проблема все-таки расписать, что за...
Во-первых,
что
за что отвечает. Во-вторых, до сих пор проблема же с декодированием нейропсихических функций. То есть в этом году мы научились понимать, что хочет сказать человек, когда он не говорил, извлекать его речь. Это мы сейчас умеем.
В виде речи вы понимаете? Или вы дешево это
мы избегаете? Обучали, ну не я, а коллеги обучали алгоритм компьютерный по тому, как человек воспроизводил речь. Потом, соответственно, компьютерный алгоритм обучался по всплескам активности мозга понимать, что хочет сказать человек, о его намерениях сказать. Например, он там проговаривает, там, не знаю, у меня там дома там зеленые занавески. Вот он это проговаривает, да. И мы с вероятностью, допустим, 86%, достаточно большая вероятность, точно понимаем, что он хочет сказать. Но очень важно понимать, что это все-таки не чтение мыслей, это чтение речи. Потому что, когда вы хотите что-то сказать, у вас интерферируют еще другие же мысли. Ну, например, там пятка зачесалась, и да. вот это пока не удается разнести. То есть непонятно, это ваша мысль спонтанная или это намерение речи. Речь не так сложно, на самом деле, декодировать. Это, к этому достаточно давно мы подходим. То есть попытки эти еще 20 лет назад были, и частично они были успешными. Просто сейчас мы это сделали чуть точнее за счет более сложных...
А вы можете это делать помимо желания, или вам нужно, чтобы человек с вами сотрудничал для того, чтобы вы могли это сделать? То есть это...
Пока что да. Но вот смотрите, опять же, вот Квирога делал эксперименты, когда они там нейрон Брэда Питта там нашли, нейрон бабушки и так далее. Да,
значит... Это нейрон бабушки, это когда есть какое-то специальное место, которое отвечает за ваши воспоминания,
да,
о вашем общении с бабушкой.
В разных контекстах, что очень важно. То же самое там с актерами, которых вы видели в разных
фильмах. А те, у кого бабушки не было, их нет или там пусто, или они просто стоят?
Ну, просто не сформированы, это по всей видимости. Я не могу 100% ответить, не знаю.
Да-да.
Вот, наверное, не сформирован, вот, но люди, с которыми вы регулярно взаимодействуете, у вас есть нейроны, прям клетки, они, у клетки вообще разную иерархию имеют, есть просто нейроны, которые собирают на себя информацию с большого количества нейронов, грубо говоря, они такие транзисторы, вычислители, на них сходится информация, вот такие нейроны реперные. Так вот, сейчас показано, что мы можем, помимо воли человека, извлекать его воспоминания по активности этих клеток, понимать, что он даже думает. То есть, вспомнил ли он, например, вот про бабушку или нет, ну, как минимум. То есть, такие вот какие-то фактологические вещи. Понятно, что мы не можем реконструировать какие-то сложные конструкты мыслительные, но первые шажочки к этому делаются на самом деле. Вот, и это, конечно,
да.
И поэтому в третьей главе я об этом пишу прямо, и в заключении тоже, что как великие открытия, так и, да, всегда есть обратная сторона медали у этих вещей.
Если говорить о хорошем в этой связи, это, конечно, помощь для тех людей, у которых нет способа выразить мысль, говорить... в результате физиологических ограничений. У меня сразу возникает вопрос про... И он у меня, кстати, давно был про, например, глухонемых или слепо-глухонемых людей, которые абсолютно точно известны, у них сохранен при этом интеллект, и в то же время они точно не оперируют теми, ну, то есть не, мы думаем, что мы думаем языком, ну, проговаривая мысли. Ну, это мы так думаем, нам так просто это представить. Что бежит какая-то строчка в голове, ты эту мысль сейчас думаешь. Конечно, на самом деле, ну, вот мы из вашего рассказа понимаем, что это выглядит немножко иначе. То есть активизируется там что-то, да, какая-то часть отвечающая, и это какие-то блуждающие что, токи? Вы бы информацию, эту передачу, информацию между нейронами передали бы как что? Это что, ток электрический или что?
Ну, не электрический ток. И тоже, кстати, я об этом, чтобы никто не путался. Да. Никакого там электрического тока, конечно, нет. Там есть просто открытие и закрытие специальных пор, через которые бегут ионы, например, натрия, там, хлора. И за счет того, что эти поры открываются и закрываются, у нас появляется потенциал действия. У нас возникает электромагнитное поле, которое, собственно, открывает, закрывает эти каналы. А это происходит за счет химических посредников, поэтому мы говорим электрохимические передачи все-таки. То есть есть молекула того же дофамина, когда она попадает, она активирует рецептор и открывает пору. Рецептор – это молекула, которая связывается с этим медиатором. Вот. Тут очень подробно это специально я расписал, чтобы вообще
это
не было...
Книге...
Это в книге есть,
мозг,
да.
Как он устроен,
поэтому как он устроен все-таки изначально, и что
с ним делать,
да. Что просто не было этих всех, все это специально здесь... Собственно, задача-то была книги именно вот, чтобы люди вообще въехали окончательно, вот, ну, чтобы расставить все точки над ё.
Поэтому наш язык не имеет такого значения, вот эта речь, или имеет?
Вот, кстати, по поводу языка, тут есть две такие ремарки. Языком же можно и видеть. То есть если мы вам накладываем электроды на язык, и, например, транслируем изображение с камеры, то для мозга нет никакой сложности декодировать это в зрительный сигнал.
Как это?
А вот так, посмотрите эти. Прямо вот есть видеоролики, когда человеку накладывают прямо на язык такой специальный чип, здесь иголочки электродные, и мы ему вот избирательно, допустим, вот мы яблоко снимаем, и вот прям яблоко ему сюда проецируем. И через какое-то время, через 3-4 недельки мозг начинает в зрительной коре это прям видеть как образ.
А у глаза при этом у него закрыты?
А человек слепой, он вообще слепой с детства. И мы ему вот его обучаем, да, вот так вот. На самом деле, мы неплохо же можем научиться реконструировать вообще в 3D наши объекты, ни разу их не видя, просто на ощупь. Это можно сделать. Причем и тоже в книге об этом пишу, вы же в детстве слышите... глазами, а видите ушами. Это нормально, это называется синестезия, когда пути еще не совсем правильно разобрались и собрались. У вас мозг отправляет сигналы в разные отделы, то есть, ну, грубо говоря, в зрительную кору, которая должна отвечать в норме за восприятие зрительного сигнала, могут приходить какие-то слуховые стимулы от ушек. И вы, по сути, будете, да, и поэтому дети иногда вот они, у них вот это вот они говорят, я чувствую... фиолетовый цвет, или я слышу там ноту, там до у меня с оранжевым ассоциируется. Потом потихонечку эти связи разбираются, и вы уже, то есть мозг, я к чему говорю, к тому, что он очень пластичный. У нас, кстати, похоже, что те же области, которые, вообще сейчас, кстати, такая, коллеги из МГУ мне говорили, что были на конференции, там был доклад, я еще, к сожалению, ну, недавно буквально не ознакомился с этим, значит, похоже, что все-таки плюрипатентные, то есть много, то есть примерно одинаковая потенция у мозга в разных областях обрабатывать разные сенсорные стимулы. Если раньше мы думали, что зрительная кора только за зрение, на самом деле у нее она очень полифункциональна. То есть и как мозг будет сам перераспределять этот ресурс, он сам как-то решает. Мы пока не понимаем, как, но как вот он, если захотел слуховую кору отдать под зрение, он ее отдаст, прям если это ему нужно.
Да, про искусственно созданную попытку создать искусственную ткань мы поговорим уже после новостей. У нас сейчас новости 3 минуты. И продолжаем беседу с Ильей Мартыновым, популяризатором науки и человеком, который окончил кафедру высшей нервной деятельности с ПБГУ. 10.30 новости.
Хороший вопрос.
10:37. У нас Илья Мартынов, популяризатор науки. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет, кафедра высшей нервной деятельности. С 11 года читает лекции по нейронаукам. Он научный руководитель музея мозга в Санкт-Петербурге. Есть такой музей, между прочим. Да. Сходите. Он платный? Вход, да. Платный вход, запаситесь. Ну, все равно вы едете же отдыхать в Петербург, посещать музеи. Зайдите туда. Центр развития мозга, вы тоже им занимаетесь.
Да.
Вы руководите им.
Научный руководитель.
Активно выступает за использование современных нейротехнологий для помощи людям с нарушениями в работе мозга. Ну, да, вот, и это человек, который больше нас с вами знает о том, как можно помочь людям с нарушениями в работе мозга. До какой степени можно помочь?
Человек. Чем раньше, тем лучше, как правило. Это касается и детей, и взрослых. У нас же есть критические периоды развития. То есть, вот если, допустим, ребенок не говорит до 4 лет, он, к сожалению, потом нормально уже не заговорит. Вот иногда приходят родители.
Сейчас, да? Посыпется сообщение, да. Я чувствую, примеров.
3,5 года, да, сколько вот тоже. Я спрашиваю, вы ходите к логопеду, а зачем? Вот элементарно, да, нужно обязательно логопеду показывать ребенка. Вот, это что касательно детей. То есть, чем раньше вы начинаете заниматься какой-то проблемой, тем, соответственно, больше шансов.
А такие вопросы, как дислексия, вот это все вы тоже.
Дислексия, это на сегодняшний день, да, это тоже считается, что генетически, это психогенетическое заболевание, то есть это мутация генов определенных. Мы даже знаем, каких генов. Mm. Есть тоже мутация в этих генах. И до некоторой степени действительно можно улучшать качество чтения вслух. До некоторой степени. То есть понятно, что так же, как с СДВГ вы полностью не вылечите это, ну, это вот с этим человек будет жить. Но
а потом это преодолевается? Мы можем отличить взрослого, которого было СДВГ, от того, которого не было?
Можем отличить, чем будет, если особенно им не занимались. Вот. Тут проблема в том, что, ну, мы знаем, их называют вечный взрослый ребенок, потому что такой человек опаздывает на работу, у него проблемы с постоянным личной жизни, ну, просто потому что они самодисциплинные. И такие люди иногда, это не придурка их, то есть они здесь не придуриваются, они действительно не могут себя контролировать, потому что определенные системы нарушены. Это не просто там, знаете, вот какая-то там, ну, знаете, вот это как диабет, вот у человека...
Боже мой, я узнаю себя. Ну, в смысле, я ела очень долго, делала домашнее задание очень долго, я опаздываю. Ну, в смысле, это да, наверное, это оно и есть.
Ну, опять же, разная степень выраженности. И просто то же самое со взрослыми, там, чем раньше вы начинаете этим заниматься, если какой-то неврологический инсульт. На самом деле, если случился инсульт, и чем раньше мы начинаем, например, реабилитацию, тем, соответственно, прогнозы лучше. Иногда совершенно шикарные.
Вы видели новость зимой, по-моему, были, или осенью, когда какие-то ученые где-то, я сейчас не могу что-то сказать, в общем... искусственно вырастили клетки, такие как мозговые клетки, и якобы там пошла электрическая, я уже путаюсь, сейчас что-нибудь не то сказать, ну, активность какая-то началась, какие-то импульсы там пошли сами по себе. Вы это видели?
Не, я слышал про него, но еще не ознакомился с ним подробно, не могу сказать.
Насколько это вот вообще вот в этом направлении человечество развивается? То есть когда мы, наконец, поймем, как что работает... Сможем ли мы сымитировать?
Ну, тут, опять же, вот сейчас такая история, что где-то 2 года назад вышли исследования, что по дендритам, по коротким отросткам нервных клеток, там информация может в обе стороны двигаться. Раньше считалось, что только в одну, к телу клетки. И это очень сильно пересматривает математическую модель нейронных сетей. То есть она буквально ее перечеркивает, что называется «Наша песня хороша, начиная сначала». Mm-hmm. Поэтому эти математические попытки построить мозг, они как бы еще больше отдалились в итоге, и что печально на самом деле. Тут не надо злорадствовать, надо просто как бы сказать, что ну вот да, нужно дальше исследовать. Но по поводу искусственных нейросетей, выращивают же в чашках Петри очень давно нейросети, то есть прямо мы можем группу клеток, и они могут даже принимать решения. Эти нейросети могут сама принимать решения. Вот если не очень веселая история с Хиросимой и Нагасаки, там, ну, знаете, очень было печально с пилотами, там один вообще сошел с ума.
Нет, расскажите, может быть, вот, не все знают.
То есть, да, когда бомбу сбросили, да, атомную, то там один из пилотов, который сбрасывал бомбу, он действительно потом просто сошел с ума. То есть он вот такая была ответственность. Представьте себе, то есть он понял потом, да, что случилось, и он осознал это. И нужно было как-то решать этот вопрос, а потом просто летчики, пилоты отказывались сбрасывать бомбы. А нужно было...
Потому что они не знали, в смысле, которые летели, что... Или они знали,
то есть
но
они
потом
знали,
осознали,
да,
что
но,
будут.
То есть, да, были вот технологического характера проблемы. И в итоге вырастили, DARPA выращивал это агентство американское по вот этим технологическим военным всяким технологиям, и они вырастили в чашке Петри нейросеть, которая отдавала приказ бросить бомбу. То есть она сама на себя брала эту функцию. прямо эта группа клеток.
Ну, простите, не легче ли со Земли просто тому, кто принял решение бомбить? Ну, это, эти, они, я так понимаю, с ума не сходили потом, не до,
ну,
не
зато,
после.
Ну, зато вам, ну, допустим, сигнал какой-то могут с Земли перехватить, еще что-то, а там надо было, чтобы самолет именно было сброшено.
И как это выглядело? Как что? Как стакан какой-то или что это?
Ну,
как
я это? Честно говоря, я не видел, как знаете? Это выглядело.
Ужас.
Но то, что, да, она была просто, она была помещена на борт, и от нее отдавался приказ в определенное время, именно она отсылала импульсы, и потом дальше трансформировался уже в электрический, который нажимал на
кнопку. Из чего она состояла? Как это нейросеть?
Это группа клеток, это группа клеток в физиологическом растворе, прям клеток мозга. Нервных клеток, которые объединены в сеть. Они выращены на
субстрат. Это...
Да?
А где это можно подтверждение этому?
Вы посчитайте, на сайте DARPA это есть. Это...
DARPA?
Они описывают DARPA, у них есть эти исследования.
Что такое DARPA?
Это американское агентство по технологическому обеспечению.
О, боже. Вот. То есть это было еще тогда? Что же...
Это
что
и
же
они сейчас существуют. Ну, DARPA вообще очень...
В смысле клетки, я имею в виду. Мы не знаем, ну, я вот не знаю, после этой программы я, может, другим человеком немного более подозрительно выйду.
В смысле?
Ну, мы не знаем, кто принимает где какие решения, или мы знаем.
Вопрос еще в том, что на наши решения же очень сильно можно влиять, я тоже вот об этом в книге пишу.
Так, ваши вопросы, тут столько много тем, на самом деле, на каждое предложение можно было бы программу часовую сделать, и про влияние на мозг отдельно, и про вот принятие решения. Но давайте ваши вопросы, уже нам люди пишут, смс наш портал, +7 925 88 88 948, телеграм говорит МСК-бот. Одно из ранних сообщений, когда мы только зашли в эфир, был вопрос, правда ли, что глаза – это часть мозга, вынесенная наружу?
Так говорят метафорично, потому что когда происходит развитие мозга в эмбриогенезе, то образуются глазные бокалы, которые выдавливаются вперед. И действительно, с этой точки зрения, наши глаза являются производным мозга, производным нервной системы. Да?
Ну, это да, но все-таки это скорее метафора, потому что так мы тоже мы представляем из себя ничто, кроме как две клетки, одна мамина, вторая папина, и плюс еда, да? Так тоже, ну, можно сказать.
Тут
материалы, с которых построены.
Ну, степень огрубления. Ну, вообще, как бы анализаторы, да, они, это прямо анализаторы, вынесенные наружу. Потому что много же у вас в глазах прямо на клеток нервного происхождения, прямо рецепторы. Поэтому в каком-то смысле, да, там частично глаз является вот производным мозга. Но также можно сказать и про рецепторы в коже там, и так далее. Поэтому тут, как бы, смотря как вы рассматриваете.
Так, имитация осмысления без полноты «я» – это серьезно? Пока смешно, пишет Жора через СМС.
Имитация, что еще?
Осмысление без полноты «я». Ну, в смысле, вы говорите, что решение принимается, но это выглядит как что? Ведь то, что везется в стакане в самолете, например, выращенные клетки мозга, которые обмениваются сигналами, мы не можем понять или можем понять, они же себя не осознают, ну, ведь сознание...
Буран же посадил искусственный интеллект. А это какой был? Какие годы были вообще? Вспомните, да? То есть это, по сути, ну, транзисторы, которые мы собираем. Только в качестве транзистора здесь у нас выполняют роль нервозности. Клетки живые.
Ваш гость с РЕН-ТВ, спрашивает Пайк.
Вот.
Нет, нет, вы ходите на телеканалы?
Никогда не ходил на РЕН-ТВ.
Нет, это, пожалуйста, смотрите, Центр развития мозга, наберите в интернете, посмотрите, там, Музей мозга в Санкт-Петербурге. Плюс
приезжайте в гости.
Книжка, там ссылки. В интернете, кстати, где-то можно купить вашу книгу наверняка?
Да, везде продают. Озон и так далее.
А можно сделать из умного человека глупого и наоборот?
Считается, что интеллект – генетически детерминированная характеристика. Вот. Считается, что это то, что контролируется генами и завязано в том числе на функционирование нашей памяти. Вот, поэтому, ну, опять же, что такое глупый и умный, да, это же философский, что мы туда подразумеваем?
Ну, да-да-да, но вот мне интересно, известны ли случаи там полного выздоровления от недуга, например? Полного такого.
Ну, тоже это очень
индивидуально. Сложный вопрос, да. Индивидуально. Мы не знаем, как оценивать, метрик нет. Вы знакомы с профессором Савельевым, спрашивает Григорий?
Лично нет, но говорят, что меня знает.
Ага. Ну, Савельева, кстати, в пух и прах бомбили. Тут вы поинтересуйтесь, посмотрите в интернетах, там пишут, там на каждый его тезис есть антитезис, тоже со ссылками, с выкладками. Его, в общем, я так поняла, что в профессиональном сообществе он такой немножко странный.
Нет, он хороший гистолог, то есть хороший человек, который режет мозг и прекрасно этим занимается. То есть с точки зрения нейрогистологии он прекрасный совершенно исследователь. Но другой вопрос, что, конечно, многие утверждения, ну, можно поставить под сомнение. Ну, это Да.
Так, здравия всем. Был помещен в ПКБ имени Ганушкина, вкололи галоперидол, изменив в плохую сторону работу мозга, тела, нарушив сон. Только потом сняли ЭЭГ. Разве можно таких людей лечить врачами? Ой. Считать врачами, извините. Причины помещения в ПКБ от меня скрыли, но ярлык повесили. Можно ли обследоваться в НИИ имени Бехтерева? Сергей Михайлов, 40 лет, спасибо. Это какой-то крик
души. Мне кажется, что у нас нет никаких ограничений по обследованию. Берете полис и идете в любой НИИ, который считаете нужным, или получаете направление, пожалуйста.
Правда ли, что у Владимира Владимировича... Ой, слушайте, я уже это... Владимира Ульянова Ленина... Владимир Ильича, слушайте, ну что вы меня путаете? ВВ написали, Владимир Ильич, сбили меня. Да, у Ленина при вскрытии не обнаружили половину мозга. Это правда, что известковалось? Я прямо это с детства слово помню, что одна половина якобы усохла. Это правда или нет?
Я даже не буду сейчас врать. Я помню, что, по-моему, там какая-то была история с инсультом. Была какая-то история, что у него был инсульт в какой-то области.
Ну, да.
Вот. Где, вот я не помню.
Его Каплан ранил, и там, по-моему, тоже, не знаю, в голову или нет.
Не скажу, не буду, да. Не буду выдумывать, не знаю.
У Дженнифер Энистон дислексия. Вы можете ее отличить от обычного человека? Это к вашему вопросу, Настя. Катя Катерина пишет.
Ну, говорят, что и у Тома Круза дислексия. Ну, а что в этом страшного? Ну, не можете...
Я задала вопрос не про дислексию, я задала вопрос про СДВГ, синдром дефицита внимания. У меня другой немножко был вопрос. 7373948, наш прямой эфирный номер. Звоните, задавайте ваши вопросы нашему сегодняшнему гостю. Он очень хорошо разбирается в мозге. Алло, здравствуйте. И на нонфикшн книгу представляет. Алло.
Здравствуйте, доброе утро.
Да.
Анастасия, это Олег.
Доброе утро.
Большое спасибо вам и вашему гостю. Очень интересная передача. Знаете, у меня такой вопрос. Вот практически все журналисты так очень, скажем так, с юмором относятся к таким конспирологическим теориям. Но если внимательно послушать передачу и то, о чем ваш гость сказал, то, в принципе, некоторые, так сказать, теории конспирологические имеют право на существование. Например, если мы
можем
влиять на принятие решения...
Секундочку, извините, я забыла попросить гостя надеть наушники. Извините, пожалуйста. Значит, наш гость говорит, что если вас послушать, и можно с юмором относиться, но ведь многие конспирологические теории имеют под собой основания, или нет? Сейчас ответ, послушайте.
Ну, думаю, они на той конспирологические теории, чтобы быть конспирологическими теориями. Обоснование то, что да, я понимаю, что сейчас многих волнует то, что я рассказал про нейросеть. Понимаете, но это же вопрос был просто конкретной технологии, понимаете. И про дроны сейчас столько всяких страшилок, да, рассказывают, что дроны якобы там будут там залетать у нас в дома, там за нами следить. Вопрос в нашей фантазии, да, пока как бы этого не происходит, пока видите, у нас...
Я, в принципе, хотел сказать не в массовом порядке, но, например, если такие технологии существуют, мы же можем, то, как вот в книге Пелевина, например, «Горящий куст», там «Burning Bush», когда Россия пыталась влиять на американского президента, а все американцы пытались влиять на нашего президента. То есть, в принципе, такие, значит, технологии возможны. Если так вот брать теорию.
Спасибо за вопрос.
Вы имеете в виду как-то влиять на мозг того или иного человека? Да, мне кажется, что гораздо проще работает эта soft power, культурологическая история. То есть, когда мы просто вбрасываем какое-то количество информации и, ну, бессознательно все равно многое считывается. Кстати, сказать, есть же вот это вот несознаваемое восприятие, целый отдел большой, это там только-только мы сейчас подходим. Ну, например, мы можем... вот были исследования с 25-м кадром. 25-й кадр не подтвердился, но некоторые его аспекты работали в определенных условиях. То есть, когда предъявляли пачку риса 25-м кадром, человек не шел покупать ту пачку риса, которую предъявили. Но когда испытуемых не поили 5 часов, а потом предъявили им напиток 25-м кадром, они пошли и достоверно чаще выбирали его. То есть, когда есть физиологическое подкрепление, вот в тех исследованиях, ну, это давно, кстати, исследования проводили, более свежих не видел, я аккуратно говорю, более свежих я не видел. Но есть неосознаваемое восприятие, когда, на самом деле, вам могут декодировать, у меня одна коллега этим занималась, Катерина Шмакова, у нее даже это работает в открытом доступе, они прям занимались вот лингвистическим вот этим неосознаваемым восприятием, можно вам в рекламном сообщении подавать так информацию, что мозг будет неосознаваемо воспринимать определенное туда закодированное сообщение.
Да, вот. Ну, слушайте, а можно заказать исследование каких-то стихов, которые нам все время рекламных перед просмотром сериала, например, показывают уже, и дети начинают в детских садах их распевать? Или то есть, если вы говорите, что есть какое-то еще сообщение, то есть оно может быть зашифровано, как мы можем понять, есть оно или нет, и если да, есть, то какое?
Ну, я про то, что сейчас вообще только к этому подходит. Я не думаю, что сейчас рекламщики прям используют эту технологию, ну, там гораздо, они используют более примитивные истории, которые мы знали давно, там, если зарифмовать какие-то вещи, то мы знаем, что на ассоциациях, да, нет, то есть это более примитивная технология. Но здесь хитрее, то есть вы читаете просто какое-то нейтральное сообщение, вообще нейтральное, но оно несет очень какую-то там существенную, значимую вещь. Опять же, говорю, тут мы только к этому подходим, там пока потенциалы оцениваются вообще всех этих вот историй, но то, что неосознанное восприятие у него возможности гораздо больше, мы раньше недооценивали, это факт. Вот как это будет использовано?
Правда ли, что развитие мелкой моторики способствует развитию когнитивных функций? То есть, ну, развитию...
Ну, прямой причинно-следственной связи на сегодняшний день не установлена. Вообще считается, что есть общая моторика и мелкая моторика, и как раз-таки их надо развивать вместе. Все, общая моторика – это в целом какие-то крупные движения, не мелкая моторика. И похоже, что имеет значение развитие и то, и другое. И там скорее даже не сама моторика, по крайней мере, то, что я видел в исследованиях, а... намерение, опять же, сделать движение, контролировать сложные движения из общей моторики, из мелкой, очень сильно задействует систему внимания. И вы таким образом просто учите себя лучше концентрировать. Вы тренируете свое внимание, по сути. И таким образом, да, вот это может сказываться на когнитивных функциях.
Скажите, как можно купить книгу в сети? Очень интересно. Гость шикарный сегодня, впрочем, как обычно. Еще раз давайте название книги. Я хотите, я выложу в телеге у себя Анастасия Ножка телеграм-канал, я сфотографирую ее и выложу сразу после программы, и можно даже с портретом автора. Анастасия, здравствуйте. Как-то ваш гость все поверхностно рассказывает о мозге. Хотелось бы фактов побольше, примеров, как правильно развивать наш мозг. Дмитрий, два раза по 25 минут, это очень мало времени. Развивать мозг для пожилых людей, говорят, вот эти вот там учить стихи, извините, кроссворды отгадывать. Это помогает или нет? Все эти судоку?
Давайте, да, я вам там расскажу. Значит, была история в монастыре Манката, когда исследователи вообще обратились к опыту этого монастыря. Там в чем особенность? В том, что настоятельница, женский монастырь, у них средний возраст там, дожития 98-100 лет. То есть они так вот живут очень долго. И там была такая сестра Мария, которая дожила до 102 лет и сохраняла совершенно блистательный, кристально чистый ум, и умерла она просто там, не знаю, какой-то болезнь сердца. И когда у нее вскрыли мозг, оказалось, что наполовину был изъеден болезнью Альцгеймера. И было непонятно как. И стали изучать жизнь этого монастыря, распорядок их дня, и обнаружили следующее, что они... А вот эти монахини очень разнообразной когнитивной деятельностью занимаются. Они решают кроссворды, они играли в крикет, в покер, в карточные игры, изучали несколько древних иностранных языков. Они, ну, то есть они...
Жили полной жизнью.
Жизнь,
в отличие
от нас. Да. И еще параллельно они обязательно выполняли работу на свежем воздухе. И вот, по всей видимости, комбинация вот этих сложной, разнообразной интеллектуальной деятельности плюс проведение на свежем воздухе позволяла очень существенно отодвинуть старческое слабое. Вообще, говорю, опять же, чем раньше вы начинаете заниматься, считается, что даже второй-третий язык, когда вы изучаете, он уже значительно вашу интеллектуальную жизнь, вашу молодость он продлевает, как минимум, да, ну, это из такой из общей рекомендации. Ну, а из каких-то конкретных это уже надо смотреть. Вообще, как правило, к сожалению, вот эти все проблемы с старческой деменцией или с, там, просто забыванием, они сосудистые. Как правило, это, к сожалению, забитые сосуды. Да, и из-за того, что забивает сосуд, у нас просто иногда человек говорит, мне это не вспомнить, мне не вспомнить. Он просто у него капилляры там уже, ну, даже не, не холестериновые бляшки, а просто там сосуд.
Следите за сосудами в первую очередь.
Да, это, и почему я говорю, что тут надо... Это, соответственно, это минимальная физическая активность должна быть, более-менее питание, это регулярные разные умственные какие-то, да, это смена картинок, это свежий воздух обязательно. Я, кстати, борюсь за то, чтобы в школах ввели перерыв часовой во всех школах. Потому что сейчас по 8-9 уроков дети сидят, но нет смысла в 8-м уроке его держать там. Он ничего уже в голову там не идет. Хотя бы если вы делаете перерыв, это значительно потом облегчает получение новой информации.
Настя, спасибо, очень интересно, но мало. Елена Сергеева пишет, сделайте, пожалуйста, с вашим гостем цикл передач. Лучше по выходным, много вопросов, и в рамках одной передачи невозможно все рассказать. Вы где-нибудь ведете какие-нибудь программы?
Да, нет? У меня есть YouTube-канал, и там я буду рассказывать на основе этой книги. У меня будут блоки про память, внимание, следите внимательно. Вот. И мы еще, кстати, сделаем... Там я договорился там, с доцентом с первого меда, что мы сделаем целый цикл, который будет называться «Механика психотерапии». Научные.
О, механика, психотерапия, психотерапия, да. Это модная вещь.
Но это не модная, это просто действительно работающая.
Она работающая
КПТ
вещь.
КПТ – это научно доказанное.
Сегодняшний гость, я так понимаю, что живут в Петербурге, поэтому да. Если что-то делать совместно, это все будет так, на удаление. А, давайте по теории про усыхание. Так, мозга придумали убийцы. Давайте еще несколько звонков, очень много звонков. 7373948, алло, здравствуйте.
А, добрый день, Жора.
Здравствуйте. Да.
Вот у меня вопрос, смогут ли опровергнуть мое убеждение в том, что материальными средствами невозможно будет распознавать непроговариваемые формы мотивационные в мозгу человека?
Вопрос поняли?
То есть можно ли будет понять, какая есть мотивация у человека? Вы это имеете в виду?
Да, но если без проговаривания, если у меня слюна течет или я, допустим, возбужден от чего-то, то это как вероятность велика. А вот если непроговариваемые формы мотивационные, поскольку я креационист, я задаю такой вопрос под кавыкой.
Так. Не могу ответить на этот вопрос. В целом, система мотивации мы сейчас некоторые знаем. Мы знаем их нейрофизиологию. То есть, если мы научимся как-то понимать Это, опять же, фантазирую, сейчас, конечно, больше на уровне фантастики. Если мы научимся понимать, сопоставлять ее работу с тем, что мы видим в реальности, с тем, как человек функционирует, возможно, мы когда-нибудь сможем эти алгоритмы получить. Но не в ближайшее будущее, это точно.
Короткий еще один. Ой, сейчас ответить. 7373948. Алло, здравствуйте.
Татьяна, Москва. Да. Огромное спасибо. Необыкновенно интересно и очень важно. Поэтому два вопроса. Первый. Вот когда я смотрю по телевизору какие-то программы, где готовят, кулинарию там и так далее, у меня возникает чувство насыщения. То есть вроде как я поела кусок.
У нас 30 секунд.
Так, и второй вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли каким-то образом корректировать детское внимание для того, чтобы запрограммировать его на будущее, на несовершение каких-то противоправных...
Спасибо. С кулинарией все так и есть, да? Смотришь, насыщаешься.
Ну, якобы наверное. Зеркальные нейроны, не знаю, не буду врать, тоже как бы не специалист. Вот. А что касательно детского, насколько можно запрограммировать, ну, это культурологический, опять же, вопрос. Это вопрос
воспитания. Да. Рассмотрит этот вопрос потом в своем YouTube-канале Илья Мартынов, да. Известный популяризатор науки. Он у нас сегодня был в гостях. И я сейчас сфотографирую, выложу у себя в Telegram-канал фотографию его книги. Заказывайте, покупайте и подписывайтесь. Всем
спасибо
пока.
Большое.